Друзья, мы прочитаем текст, который записан в книге пророка Иеремии, 3 глава, 4 и 5 стихи. «Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, Отец мой? Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда Он, то есть Бог, будет во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем». Друзья молодые, наша жизнь, она зависит от того, каким мы себе представляем Бога. И об этом есть упоминание не раз в Слове Божьем. Когда люди неправильно представляют Бога, не познают, не знают Бога, оттого жизнь у людей Бога противна. И тогда бывает такое несоответствие. С одной стороны, люди говорят Богу: «Ты отец мой, ты путеводитель юности». А с другой стороны, Бог смотрит и говорит: «Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем». И это действительно, ну, удивляться приходится. Как можно Бога называть своим отцом, а его не почитать? Как можно Бога называть путеводителем, а не ходить его путями? И не слушаться его голоса? И избирать собственные пути свои и богов своих? В книге Псалтырь об этом написано и сказано: «Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеем сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты». Вот это вся трагедия. Когда человек думает, что Бог такой, как и он, и живет в грехах, и делает зло, и преуспевает во зле, и в то же время Бога называет отцом. Господь говорит: «Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумите это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Серьезный вопрос. Это так было в Израиле. А история повторяется. Только Израиль – это была для нас картина, это прообраз. А то, что сегодня в духовном мире, в христианстве происходит, оно точно так вот и повторяется. И так бы хотелось, друзья, чтобы мы, если называем Бога своим отцом, выразили к Нему почтение. Я однажды спросил у одного нагловатого юноши, который очень дерзко с родителями разговаривал, со служителем. И так мы уединились с ним в одном месте и потихонечку с ним стал рассуждать. Говорю: «Слушай, у тебя сейчас нет семьи, но, похоже, ты хочешь иметь семью». «Да, не против». «Представь, если у тебя родится сынок, а может два, может больше, и этот сынок будет относиться к тебе и дерзить, и унижать, как ты своих родителей. Ты хочешь такую перспективу? И еще с процентами». Он говорит: «Нет, не хотел бы». Я говорю: «Сегодня оплакивай поскорее свое отношение к родителям. Сегодня иди на примирение. Склоняй выю свою, гордую, и проси прощения, чтобы не пожинать ужасную жатву». А пожинать приходится. Как я знаю, в одной многодетной семье папа сына своего все останавливал: «Сынок, не ходи в кино, сынок, не делай вот это, сынок, не иди туда, не греши», и все. А он все хотел свободы. И однажды они на озере там большом живут, и сын решил оставить родительский дом и сбежать. И решил это делать днем, когда отец видит. И он сказал: «Все, я ухожу». А отец заплакал и пошел за ним. «Сынок, мы же тебя не обижали. Ты все в нашем доме имел. Возвратись, сынок». А он видит, отец идет за ним быстрыми шагами. Он ускорил шаг. Отец еще ускорил. Он побежал, и отец побежал. А бежать дальше некуда было, берег. И на берегу была лодка деревянная. Ну, люди там оставляли. И в лодке обломанное весло. И этот сын толкнул лодку на водоем, вскочил туда, и этим одним веслом с одной, с другой стороны пытается на глубину, вдаль уйти. Отец подбежал к озеру, а сын удаляется. Отец бросился в воду и поплыл за лодкой. И догнал. Вплавь догнал лодку, плачет, просит: «Сынок, возвратись». А сын не слушал. Этот сынок сейчас уже, ему за 50 лет, бомжует, разрушена семья, дети избивают. И этот сынок пришел ко мне и просит помощи духовной. И говорит: «Почему у меня такая жизнь?» Я говорю: «Потому что ты от отца бежал, потому что ты не оказывал почтения, ты избирал греховные пути, ты хотел свободы, тебе не нужен был путеводитель в юности, ты думал, что ты умнее отца, ты думал, что ты все знаешь и понимаешь, и пробьешься в жизни, и будет у тебя красиво все». Оказалось, не так. И так оно и бывает. И вот в этой ситуации, вот мы смотрим, в Израиле Бог, который позаботился, привел их в обетованную землю, где течет молоко и мед, все им дал, дал им закон, оградил их от язычников, обещал им свое присутствие, благословение, защиту, помощь, избавление, все обещал. Что еще нужно? А люди не ценят это. Вот даже в этой главе я себе так выборочно отметил. Вот Бог говорит: «Посмотрите, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». А почему Бог так говорит? Это его ответ на слова евреев, а они говорили: «Неужели всегда будет он во гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе?» А Господь говорит: «Я милостив, я не буду вечно гневаться. Вы только возвратитесь». Вот этот принцип видеть красоту Бога и ценность Бога, вот это база для веры. Вот во многих местах с молодыми людьми беседую, они говорят: «Не получается христианская жизнь. Исповедуюсь, нету силы устоять, опять грешу, опять иду в то болото, опять. Ну почему у меня?» Друзья, исповедание грехов – это не единственное условие для победной жизни. Это очень необходимое и первостепенное, одно из первостепенных, но не последнее. Есть еще вопросы, целый ряд вопросов, которые нужно решить в своей жизни, войти в правильное общение с Богом, чтобы сила Божья через нас могла действовать, потому что мы даже самих себя победить не можем. А если сила Божья в нас действует, и себя победим, и мир победим, и плоть победим, и дьявола победим, все победим. Но нужна тесная связь с Богом. Полная отдача Ему, полное посвящение. Мы вот здесь посмотрим сейчас, вот это, что Бог желает быть путеводителем юности, что Бог для этого сделал? И что мы можем чем воспользоваться, чтобы осуществилось водительство Бога в нашей жизни к счастью, к покою, к спасению, к вечной жизни, к избавлению от ада и к победной, прекрасной жизни святой на земле. И это доступно, это достижимо. Я себе в сердце положил никогда не проповедовать тех истин, которые я не практиковал в своей жизни и не пережил. И поэтому всегда в своих проповедях проповедую то, что прежде в своей жизни воплотил в практику с Божьей помощью. И тогда есть у меня дерзновение проповедовать правду, которая работает в жизни, которая практично связана с жизнью. Это ценно. Это ценный опыт духовной жизни. Поэтому Бог о себе говорит: действительно, я отец, действительно, я путеводитель юности, действительно, я милостив. А что он еще делает? В 15 стихе он говорит: я дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. Бог, который хочет быть путеводителем юности, он это будет осуществлять через пастырей по его сердцу, которые будут пасти сознанием и благоразумием. Это ценность большая. Это огромное благословение. Не всегда молодые люди понимают, что Бог свое водительство может осуществлять через родителей, волю свою открывать, объявлять человеку, куда идти учиться, с кем дружить, с кем не дружить, за кого замуж выходить, кому предложение делать. Бог очень часто через родителей делает, а бывает, не слушают. И вот со стороны народа вот Бог обращается и говорит: не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Оказывается, упорство человека и непослушание, оно в корне имеет злое сердце, злое, нераскаянное сердце. И мы иногда видим только, знаете, внешнюю картину, а сердце часто в тени остается. И Господь вот здесь дальше обращается в 4 главе и говорит, 30 стих: «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя». Бывает, что человек внешне пытается приукраситься, напудриться, прическу сделать, какие-то одежды специальные одеть, показать свое достоинство, престиж, продвинутость свою, или как молодежь сегодня говорит, что я что-то значу. А это в глазах Бога, когда внутри пустота, это все ничего не имеет значения. И поэтому Господь говорит: так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев. Вот какая благодарность Богу была со стороны Израиля — вероломно поступать. Как это вероломно? Не бывает ли это у нас, когда мы вероломно с родителями поступаем, со служителем, с Богом, вероломно поступать? Вероломно я себе представляю это так. Это когда есть союз. Например, если жена вероломно к мужу или муж вероломно к жене поступает, есть у них союз брачный, но один из супругов разрушает в своем супруге веру в его верность, своей изменой, своим отношением таким, и ломает веру. Точно так же и к Богу. Как-то был я в одной местности на служении. И в той церкви, где пришлось трудиться, ночевал в одном доме. В этом доме есть молодая девушка, член церкви, которая сильно хочет выйти замуж. Однажды эта девушка поехала в соседний населенный пункт к своим родственникам. Что-то им помогало там на огороде или во дворе. А через забор неверующая женщина которая уже, ну, чуть выше средних лет, наблюдала, как она работает, и как увидела, какая девушка трудолюбивая, как она умеет делать работу на огороде и неустанно. И она положила глаз на нее. Хижим оком своим глянула, вот это будет мне помощница, невестка. А у нее сын есть под 30 лет, буйный, пьяница, который ничего делать не хочет, ну, неверующая семья. Вот. Прогулял всю юность свою, в общем, падший человек. И она решила, эта женщина, моему сыну будет жена. Узнает, где они живут, на машине приезжают к родителям этой сестры, и эта сваха заявляет: мы забираем вашу дочку. Верующие родители не ожидали такого. Как? Что? Да вы что? Да он же это, неверующий человек. Да он не крещенный. Мы не отдадим за некрещенного. Фух, эти баптисты, крестить надо еще. Ладно. Ради того, чтобы достигнуть своей цели, покрестим уже сына своего, чего бы не стоило. Не хотелось бы, ну ладно. И она посылает сына своего в церковь. Ну, а в церкви нашего братства увидели, что у него совсем не поиски Бога, а поиски девушку эту достигнуть. Ну, и ему брат-служитель подсказал, говорит, ты не с этого начинаешь. И неправильно вообще так подходить. Ну, популярно ему все объяснил, слава Богу. И он подумал, да это слишком сложно, вот это покаяние, там возрождение, что-то мне нагромоздили, наговорили, когда я этого достигну, это столько времени надо, это на что мне надо. Варианты, идеи есть попроще. Регистрировано собрание. Хорошо, он туда раз, сразу же покаяли и вопрос поставили на крещение. А эта девушка уже и согласна. И когда я узнал, что она уже и согласна, я говорю, что ты делаешь? Что ты делаешь? Беда тебе будет. Я буду выходить замуж. Я говорю, не делай этого, я прошу тебя, я умоляю. До полуночи вместе с ее родителями умолял, уговаривал, примеры рассказывал, все бесполезно. А она уже ему звонит, а у них уже разговоры такие по сердцу, как бы, и все. Я приезжаю на служение через месяц в эту церковь и узнаю новость. Она тайно от родителей уже подала заявление в ЗАГС. Он еще не крещен, а она спешит. Она спешит. И когда состоялся разговор у этих родителей верующих с родителями того жениха, зачем спешка? Назначили крещение на воскресенье утром. Вечером в воскресенье уже сватать будут, а в следующее воскресенье уже и свадьба. Зачем такая спешка? Понимаете, картошку надо выбирать, 40 свиней надо помогать, и я уже не могу. Вот так сваха отвечает. Это ужас. Я опять уговариваю эту девушку, что ты делаешь? Ты грешишь. Все, в вечере не участвуй сейчас, тебе каяться надо, и будем рассуждать. А она не собирается каяться. Ну и что? Что ее служитель поувещевал? Ну и что? Она вероломно двигается. Родители уже говорят, мы не согласны на брак. А она все равно. Служитель не согласен. Родители не согласны. А она не хочет забирать заявление из ЗАГСа. Я уехал оттуда с большим переживанием и говорю ей, беда будет, нельзя так поступать вероломно с Богом. Когда я уехал, через несколько дней слышу страшную новость. Покрестили этого жениха. Утром в воскресенье в регистрированном собрании. На вечернее время приехали в тот населенный пункт засватать невесту. Приехали. Как там уже сватали, отняли ее, в общем. Отняли. И в следующую субботу будет свадьба. Едут домой, попадают в автокатастрофу. Сват насмерть разбивается, папа жениха. Мама жениха с разбитой головой зашивают, невеста с раздробленными челюстями и головой без сознания в реанимации несколько уже дней лежит и не приходит в себя. И теперь свадьбы, похоже, отложится она на некоторое время. Пока похороны будут, вместо свадьбы похороны. Я вот это на все смотрю и думаю, какой это ужас, когда человек верующий поступает вероломно против родителей, против служителей, а это все против Бога направлено. Нельзя такими путями ходить. Молодежь, хочется вас просить, убеждать, умолять, чтобы вы отреклись от своих путей, отказались, это гибель, это опасно, это просто покалечит душу и судьбу. Нельзя так жить. А в молодом возрасте, кажется, все будет хорошо. Это у кого-то плохо. У меня не случится это. У меня будет все хорошо. Господь еще что говорит. Вот здесь такой есть текст. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Вот еще одно качество Бога, Он исцеляет. Мы прочитали, что Он Отец, Он путеводитель, Он милостив, Он дает пастырей, Он исцеляет душу от непокорности. Как не полюбить такого Господа? Как с Ним не связать судьбу свою? И те, кто приходили к Нему так, вы знаете, благословение пожинали. А что люди в ответ делают? Господь называет их вот здесь таким словом, в 6 стихе. «Что сделала отступница, дочь Израиля?» Вот так Бог называет их. Отступают. Никакого водительства Божьего не желают иметь. Еще написано в 10 стихе, что Иудея обратилась ко мне всем сердцем, не обратилась ко мне всем сердцем, а только притворно. Вот Бог наблюдает за народом своим, видит, каются, обращение есть. Ну, а в наши дни крещение принимают. И смотрит притворно. Притворство Бог замечает. А когда есть притворство в таких духовных вопросах, как покаяние не от всего сердца, посвящение Богу не от всего сердца, разрыв с миром и с грехом не от всего сердца, вы представляете, это притворство, и Бог это видит. Может, в нашем собрании есть такие друзья, которые притворно идут за Богом, а в душе любят мир, а в душе лелеют греховные мысли, желания греховные. Друзья, Бог это видит. Зачем эта игра? Не надо в церковь играть. Нужно церковью быть, жить такой жизнью. В 13 стихе Бог говорит, признай только вину твою, ибо ты отступила от Бога. Нет, нет признания вины, не осознают это, а Бог это видит. Или мы читаем вот дальше, возвратитесь, дети-отступники, потому что я сочетался с вами. Бог в союзе, а они союз разрывали. Молодежь, в нашей жизни также происходит. Когда вы приняли крещение, покаявшись, вступили в завет с Господом и начинаете дружить с миром, дружить с идолами, с модой, не слушаться наставников, друзья, вы разрушаете союз с Богом. Просто целенаправленно разрушаете. Да, благо, что Господь не покидает нас из-за одной нашей ошибки или из-за одного греха. Нет. Господь будет еще стучать сердце, работать над душой. Но все равно наступает тот момент, когда человек коснеет во грехе длительное время, и тогда Господь оставит. И это точно бывает. Правда, это не с первого раза, да, это милость Божия, что Бог еще много трудится, но такой вариант есть. И этого надо опасаться. Посмотрите, на что люди опираются. В 16 стихе не будут говорить более ковчег Совета Господня. Он и на ум им не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Ковчег Господень. В Израиле это была святыня. Это было олицетворение присутствия Бога, откровение Божье в Израиле. И евреи, когда увидели, есть ковчег, все на душе спокойно. Когда филистимляне пришли, поражение на войне, что делать? Несите ковчег сюда. Та пути исправьте свои. Пред Богом раскайтесь, очиститесь. Нет, ковчег несите сюда. Принеси ковчег. Как закричали все, земля расседается. Филистимляне смотрят, Бог к ним пришел. Филистимляне, будьте мужественны, сражайтесь, потому что Бог к ним пришел. Чтобы не были у них в порабощении. И как были рады филистимляне, что они израильского Бога взяли в плен. Нет, не Бога. Это они так думали. Бога невозможно живого в плен взять. Они взяли ковчег и понесли в свое капище. И там Бог все равно показал, что Он сильнее и выше этих идолов. Но на что опирались эти евреи? На ковчег. И Господь говорит, когда вы возвратитесь ко мне, дети-отступники, что я по-настоящему буду вашим путеводителем и отцом, вам на ум ковчег не придет, у вас связь с Богом живым. Молодежь, остерегайтесь формального поиска присутствия Бога, формальной веры, формального пустого показного благочестия, остерегайтесь. Не делайте ставку на что? Ну, например, я покаялась, приняла крещение. Я член церкви. Все, сел и успокоился. И поэтому могу жить по произволу своего сердца. А у меня родители верующие. А у меня служитель, родственник. Чего мне переживать? В одной церкви пресвитер желал повоспитывать, поувещевать на членском собрании верующих, которые дружат с миром и все прочее, отступают от узкого пути. А оказывается, в церкви не только эти люди уже с таким душком, а уже многие люди. Закваска разрослась в церкви. Это беда. Беда, когда служитель промедлил, не узнал времени, когда дьявол вносит свое в церковь, он не узнал этого. И что теперь? Попытался наводить порядок. Как поднялись люди? Как пошли против? Надо любого казы, надо милость, надо то-то, как повоспитывали пресвитера, и сел он. И все. Закончилось членское собрание. И к этим, которых пытался служитель повоспитывать, подходят те, которые, значит, заступались. Говорит, ну как, мы откричали тебя. Вот так, откричали тебя. И довольны все, довольны. Здесь ковчег Господень, здесь ковчег Господень. А евреи надеялись, здесь храм Господень, храм Господень. Молодежь, одно на что мы можем опираться, живое присутствие Бога. Реальный Бог в нашей жизни, реальные Его проявления. Вы бы поделились друг с другом, как Бог проявляет себя в вашей жизни, кто члены церкви. Братья, расскажите, так жалко времени, которое вы попусту проводите. Вот. Можно отдыхать физически и духовно, имея духовное общение. А то, как я приехал в одну церковь не так давно, ну и нужно было там в одном доме нам пообедать с братом-служителем. Ну, я зашел, смотрю, братишка такой по 30 лет, спортивного, атлетического телосложения. Ну, явно, что перебрал. Вот. И так мы сели за стол, знакомимся, первый раз в той местности, знакомимся. Я смотрю, буйный дух у этого юноши, агрессивный, просто агрессивный. Я так некоторые вопросы задал. Он как, пошел на меня в атаку? Что вы, эти служители, кем себя делают служители? Любой член церкви может и крестить, и вечерю совершать. Тут видите только избранные. Я говорю, слушай, где ты такого начитался? Да это в Библии написано. Да, говорю, я 4-й десяток лет читаю Библию, не нашел такого. Где ты такого набрался? А кто у вас еще с молодежи так понимает? 90% так понимает. Они только боятся высказывать свое мнение. Ой-ой-ой, слушай, а чем ты занимаешься? А тут сидит папа, мама, и он как пошел в атаку, так, знаете, дерзковато разговаривает. Мама аж заплакала даже. Говорит, как ты с служителем разговариваешь? Да я тебя не узнаю, сын. Она, оказывается, не знает своего сына. Она не знает, что у него в душе происходит. А Бог просто взял и показал, что у него происходит. Оказывается, этот сын футболист. Футболист. Они создали команду и 2 раза в неделю арендуют зал в городе, большой зал, и футбол до полуночи, серьезно. И я говорю, а зачем тебе это? Ну, если хочешь, ну, как бы в форме быть, то, ну, сделай утром зарядку. Я, например, тоже делаю утром зарядочку, 5 минут, там, 10. Сделал зарядочку, отжался чуть-чуть, раз-раз, и все, и хорошо, нормально чувствуешь себя. Написано, кто разрушит храм Господень, того покарает Бог. Вот я храм свой созидаю. Ужас один. Вот это богословие. Оказывается, когда я дальше посмотрел, откуда такие корни у него. Оказывается, папа его тоже плохого духа. Он критикует служителей, он непокорный в церкви, у него такое пренебрежительное отношение к служителям, высокое мнение о себе, и детей заразил этим. Попробуй теперь наставить их детей. Они не хотят принимать наставлений, здравого учения. Им путеводитель не надо. У них свое богословие, у них свои ценности, свой путь, свои понятия. Попробуй с ним поговори. А я точно знаю, он не войдет в небо с таким духом. Точно знаю. Потому что Бог с таким не мирится. А он уверен, что он будет спасен. Молодежь, как это опасно, самообман. Ковчег Господень с нами. Я член церкви. Я давно верующий. И так дальше. Нельзя на это ставку делать. Нужно опору делать. Живое общение с Богом. И реально проявление Божьей жизни в нашем поведении. Вот это одно, что может давать нам уверенность в спасении. Реальное проявление Бога. Вот что дальше здесь Господь показывает. «Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор». Ну, там идолы у них были. «От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших. Мы лежим в стыде своем, и срам нас покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим от юности нашей до сего дня». Посмотрите еще позиция, которую Бог отмечает. Люди лежат в стыде, срам покрывает их. Почему? Мерзость пожирала труды отцов. Что это за мерзость? Это идолы. В Израиле труды отцов какие были? Вырастили овец, вырастили волов, а ихние дети берут и на горах приносят идолам этих овец и волов. Мерзость пожирает труд родителей. А еще более ужасно, детей приносили в жертву этим идолам, сжигали. Это вообще уму непостижимо, никак это не вкладывается. Я до сих пор это вмещать не могу. Как это можно ребенка своего маленького брать и сжигать на этому мерзкому идолу? Молодежь, идол, он требует поклонения себе, заставляет служить ему, требует отдачи времени и сил и ценностей, и души, и всего. Идол требует, и надо платить. И часто душой своей, часто вечной участью своей надо платить. Мерзость эта пожирала труды отцов. Молодежь, у нас богатое наследие в нашем братстве. Наши отцы много трудились, наши деды. Они отстояли верность Богу, отстояли, чтобы церковь была независима. Это великие труды. Это труды, которые вам, может, не снятся и не представляете.
Я помню, с одним старцем был на служении по очищению. Он был сотрудник Совета Церквей, сейчас уже в вечности. Мы ночевали с ним в одной комнате. Я там на кровати, он на диване. Я ночью проснулся от того, что кто-то разговаривает. Открыл глаза, смотрю, никого нет в комнате. А с улицы фонарь освещает ночью улицу и падает в окно свет. Я так вижу, рядом служитель на диване том спит. Слышу, он опять разговаривает. А он во сне кого-то увещевает. Не грешить. Кого-то призывает очиститься, исповедовать, уговаривает. И я думаю, вот это труд. Даже ночью он не знает покоя. Он и ночью еще в этом направлении спасать души и вести к святости, и вести к Богу. Вот такое наследие, молодежь, а это можно все мерзости отдать. Идолам, модам всяким, всяким этим видео и фильмам и музыке. И эта мерзость пожрет труды отцов наших. А какие труды отцов наших, постов сколько совершено. Это труд какой огромный. А молитв сколько. О наставлении, о проповеди. Друзья, это труды отцов наших. А идолы это пожрут. Звонит мне один папа и говорит, можно мы с женой привезем сына нашего? Побеседуй с ним, помолись с ним, бедствие страшное. Ну, привозите. Заходит родители в дом и сын. 24 года, рослый парень такой, мой чуть выше меня. Безумный взгляд у него. Стоит вот, тремор у него такой, весь вот так трусится. Только забрали с психбольницы, вот, наколотый психотропным. Вот так вот весь трусится, стоит. Помогите. Начинаем изучать, от чего произошло. Оказывается, сынок сильно пристрастился к интернету. И до такой степени, что начал там страшные игры виртуальные, и с бесами там сражался, и все, и стал сам связанный. Невозможно с ним уже было дома жить. Его депортировали с одной страны, где родители жили. Ему купили квартиру, а он закрылся, соседям поручили надзирать. Он не открывает квартиру. Звонят день, два, три, семь дней. Не открывает квартиру. Живой, не живой. Звонят родителям. Что делать? Вызывайте милицию. Вызвали милицию. Милиция умеет бронированные двери открывать. Вскрыли дверь. Заходят. Он лежит. Оброс бородой. Не броется. Лежит на диване. Спрашивают его. Ты слышал, мы стучали? Слышал. Почему не открывал? Милиция спрашивает. Мне дух сказал не открывать. Они посмотрели, сумасшедший. Ну, они так воспринимают. Развернулись, все. Пусть, значит, лежит, все нормально. Уехали. Ну, а теперь же говорят соседи, ну, встань, закрой дверь. Мне дух сказал не закрывать. Ну, и поговори с ним. И теперь я вот смотрю на эту развалину и думаю, ему бы в 24 года уже проповедником быть, семью создать, уже ребенка иметь, Богу служить, церковь созидать. А он в психбольницу попал, а там затормозили его хорошо химией и все. Вот и вся помощь. Как ему теперь помочь? А он уже личность теряет, он разрушенный человек. Братья, молодые, не проходит даром поклонение идолам. Эта мерзость пожрет труды отцов. Вам отцы в наследство и здоровье дали, и крепкую нервную систему. Это все труды отцов. Вам дали материальные блага какие-то, дали вам образование. Мерзость пожрет эти труды. Одно спасение – Бога избрать путеводителем юности. Помню, в одну церковь приехал, там очищение было, и братик молодой подошел, плачет и говорит, дядя Саша, я хочу все рассказать. Все хочу рассказать, я не хочу жить больше так. И он рассказал, много рассказал, и плохого рассказал о себе. Я ему дал совет, что ему нужно сделать. Вот это сделать, поедь вот в ту республику, там вот эти вопросы порешай. Это время, деньги, это, ну, надо идти на это, потому что очищаться надо по-настоящему. Все-все порешал он. Молодежь, сегодня это хороший служитель церкви. Сегодня это многодетный отец. Жена счастлива, что имеет такого мужа. Он счастлив, что церковь ему доверяет служение. Его любят, он трудится, скромный, святой человек. Я смотрю на этого юношу и вспоминаю, что 10 лет назад или больше это был человек, который отступник был, который в грехах был, вероломно с Богом поступал, идолов имел. Эта мерзость пожирала труды отцов. Надо было спасаться, надо было возвращаться к Богу, надо было решительные, конкретные меры принимать. Он послушался. Из-за того, что послушался, Бог пришел в его жизнь. Бог его сильно благословил. И духовно, и во всех отношениях. И семья хорошая. Бог его сильно благословил. Почему? Человек захотел к отцу относиться правильно, путеводителем избрать. Я помню, он слушался наставников, пастырей, дам вам пастырей по сердцу моему. А пастырь наставлял, поступило так, это трудно, это неизвестно, чем закончится. Я ему дал такие советы, что могло обернуться тюрьмой для него. Я говорю, иди на это. Я буду молиться, чтобы не случилось такого, но ты все сделай, чтобы ты перед Богом был чист. И он пошел на любые жертвы, и Бог пошел навстречу. И Бог порешал все вопросы, казалось, тупики, невозможно решить. Бог помог ему. И сегодня мы можем радоваться. Друзья дорогие, как Бог предлагает решить проблему? Чтобы не было «Отец мой, путеводитель юности», а делаешь зло и преуспеваешь. Чтобы вот этого не совмещать. Как сделать? Бог говорит, если хочешь обратиться, ко мне обратись. 4 глава, 1 стих. Да, Бог предлагает, Он не заставляет, но предлагает. Если хочешь обратиться, ко мне обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. Ибо так говорит Господь. Распашите себе новые нивы, и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа, снимите крайнюю плоть сердца вашего, чтобы не возгорелся, как огонь гнев мой, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Оказывается, обращение к Богу – это серьезный вопрос, серьезный. И Господь говорит, расстаньтесь с мерзостью, удалите это, идолы все от моих очей. Братья, сделайте в дискотеке вашей вот там очищение, где на дисках у вас там, вот там песни, музыка, что в машинах вы слушаете, на работе, на этих всех картах памяти. Сделайте это. Иногда слушаешь, молодежь, вызов звонка, мирская музыка играет. Я подхожу, говорю, тебе слух не режет? А что? Ну ты слышишь, рок играет, ну джаз, ну мирской это, ты свыкаешься с этим, ну поставь звонок обычный. Нет, хочется мирскую музыку. Чутья нету, злые наклонности сердца. И тогда вот эти грани все стираются. Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. А что это значит? Я это понимаю так, в духовном смысле. Оно так и в земной жизни. Если взять, вот там на поле тернии растут. Попробуйте зерно, посейте туда между терниями. Это бесполезно будет. Я смотрю на молодежь сегодня. Большое число молодежи посев идет между тернами. Братья сеют. Какие проповеди? Я в юности не слышал таких проповедей. Братья в основном в тюрьмах сидели. Я ни в одном лагере не был христианском. У нас не было таких молодежных общений. Не было такого попечения и наставлений. А вера есть. А жизнь есть. А победа есть. Почему? Единственное условие – Бога найти. И с Ним в союзе быть. И идти путем очищения, освящения. И вот теперь, если в духовном плане, вот эти прекрасные беседы, вчера, сегодня, проповеди, а в душе тернии и камни, каменная почва в сердце, в своей похоти, в своей цели в жизни, в свои ценности, свое богословие — это черни. Они заглушат слово хорошее, зерно хорошее они заглушат. Друзья, надо распахать. Сегодня друзья распахивали, выходили сюда наперед и плакали: «Господи, прости, в моей жизни нет места для Тебя. Господи, прости, что я в грехе живу, не могу так больше». И я бы добавил, если бы еще сказали: «Господи, не то, что я устал жить во грехах, как Ты устал меня уже миловать и терпеть, а я все с этими терниями ношусь, с этими мерзостями, которые труды отцов пожирают». Друзья дорогие, Господь говорит: если хочешь обратиться, ко мне обратись. Удали эти мерзости, распаши новые нивы, не сей между тернами, обрежь себя для Господа. Вот эти злые наклонности сердца, то, что у каждого из нас от рождения оно уже заложено, вот это нужно произвести обрезание. Это решительное покаяние, отвержение себя и согласие на сораспятие, согласие страдать со Христом, отвергнувши себя. Друзья, вот это путь к тому, что Бог станет отцом и путеводителем юности. Мы сейчас будем заканчивать собрание. Братья предложат псалом спеть. А я приглашаю, если хочешь обратиться, обратись к Богу. Распаши свое сердце, как ниву. Удали тернии, чтоб Слово Божие потом, когда ты будешь читать сам, или слушать, или в собрании, чтобы не между тернами сеялось Слово. Удали идолов из жизни, удали музыку, удали моду, удали непослушание, противление, удали злые наклонности, и тогда посев будет хороший, и жатва хорошая будет, и благословение пожнешь, и спасение будет вечное тебе. Да благословит тебя Бог, дорогой друг юный, чтобы ты действительно вот стал перед Богом в такое положение, что Он будет отец и путеводитель. Ему слава. Аминь.